то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Эрмитаж продолжает открывать публике новое пространство. Так, в конце мая появилась возможность побывать в домовой церкви, расположенной в восточном крыле главного штаба. Внутреннее убранство в стиле позднего ампира выполнил архитектор Карл Росси. Но прежде чем мы войдем в храм, посмотрим на само здание. Величественное здание главного штаба на Дворцовой площади, 580 метров по фасаду, восточным крылом выходит на Певческий мост через реку Мойку под углом 45 градусов. Из-за вынужденного этого угла эта часть здания получила название «Утюг». Во время реконструкции восточного крыла архитекторы, сделав расчеты, нашли угол, ориентированным строго на ангела на шпиле собора Петропавловской крепости. Погрешность 3 метра для XIX века простительна. Значит, Карл Росси сознательно так сориентировал здание. С набережной угол смотрится как нос огромного корабля, идущего на маяк. Можно сделать предположение, что император Николай I, заметив после возведения здания это решение архитектора, повелел вдруг именно в этой угловой части на третьем верхнем этаже создать храм святого благоверного князя Александра Невского. С улицы храм не видно, небольшой купол венчает световой фонарь. Николаю I 31 год, не дают покоя мысли о недавнем восстании декабристов и будущем страны. И в здании двух важнейших министерств – иностранных дел и финансов – домовый храм возводится под сень крыла ангела-хранителя Петербурга. Указ императора последовал ведь уже после завершения планировок помещений, поэтому алтарь пришлось расположить обращенным не на восток по православным канонам, а на северо-запад. Карл Росси сделал храм радостным, воздушным. Белые стены расчленяют колонны голубого мрамора с золочеными капителями и головками херувимов. Светильники из золоченой бронзы. В создании живописного убранства участвовал и итальянский художник Антонио Вики. Украшением был и одноярусный белый с позолотой иконостас, выполненный из сосны охтинскими резчиками Василием Бобковым и Николаем Тарасовым. Постоянная экспозиция храма представлена нынче памятниками русского церковного искусства из собрания Эрмитажа, созданными в эпоху правления Александра I. И часть произведений связана непосредственно с событиями Отечественной войны 1812 года, рассказывает Анна Иванникова, научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа.
Безусловно, центральное место занимает иконостас. Но это вот не тот иконостас, с которым Александр I прошел войну 12-го года и заграничные походы 13-14-х. Нет, это не он. Вернувшись в Россию, он принял решение первый иконостас передать Вильно, потому что именно в Вильно ему тот иконостас и привезли, и оттуда из Вильно он с ним выдвинулся, и он прошел с ним всю войну. Он заказал иконописцу Шибуеву 4 иконостаса. Один, в частности, предназначался для его сестры Анны Павловны, он находится в Гааге, один находится в Хельсинки, в императорском дворце. И в последующее время Александр I заказывал не единожды еще Шибуеву иконостасы. Но, судя по стилистике и по тому, где он в итоге оказался, это вот именно иконостас, созданный около 1816 года, один из тех четырех, который был заказан сразу после возвращения из военной кампании. Вот этот вот иконостас, его называли придворным походным. Он располагался очень часто в личных покоях императора, сохранились дневниковые записи его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны. И она как раз пишет, что когда он болел, его устанавливали либо у нее в покоях, либо у него. Мы также знаем, что, отправляясь в Таганрог, император взял с собой походный иконостас. Возможно, вот именно этот иконостас был с императором в Таганроге. Но мы знаем, что уже в 1826 году, уже когда у нас на престоле Николай I, есть распоряжение, что иконостас перевозят в Александровский дворец и устанавливают там, где он обычно стоял, когда император в Александровском дворце отдыхал, а именно перед его кабинетом в придворной спальне. В дальнейшем это стало так называемая малиновая гостиная, и вот там вот этот иконостас, который мы с вами видим, он периодически устанавливался. Перед ним, в частности, в 1844 году очень спешно Николай I сам крестил Новорожденного, который умер через 5 часов от его любимой дочери Адени, потому что просто уже боялся, что он может не дождаться священника. Именно перед этим иконостасом состоялось тайное венчание Александра II и княжны Долгорукой. И также мы знаем, что уже при последней императрице Александре Федоровне, которая тоже уже к концу 90-х годов не хотела далеко выезжать, он уже на такой постоянной основе стоял вот и бывшей малиновой гостиной, и перед ним проводились для нее службы. То есть этот иконостас был участником очень многих событий в жизни императорской семьи. Памятник исторически, он, безусловно, очень важен для нас. Событиями войны 1812 года связан выставленный здесь литургический прибор в походном сундуке. Он был как раз специально по распоряжению Александра I выполнен по эскизам архитектора Воронихина. И вот он как раз сопровождал императора во время военной кампании 13-14 годов. Возможно, именно этот литургический прибор как раз использовался для знаменитой службы в 14 году, которая прошла на площади Согласия в Париже. Пасхальная служба полностью сохранилась. Да, бархат частично выцвел на тарелях, отмечено, да, свидетельствующее о его неоднократном использовании, причем и на полях сражений за неспослание Виктории, и в освобожденных городах. То есть вот этот вот литургический прибор император всегда возил с собой вместе с походной церковью.
Обратимся вновь к истории храма. В императорской России, помимо полагающихся богослужений и торжественных служб, здесь каждый сотрудник при вступлении на службу в ведомство должен был принести присягу на верность. К такой присяге в Министерской церкви был приведен и Александр Пушкин при повторном поступлении на службу в Министерство иностранных дел. Едва ли об этой традиции знали обитатели здания после революции 1917 года. Домовая церковь, как и многие, была закрыта сразу после октября 1917 года. Часть имущества эвакуировали в Кирилло-Белозерский монастырь, другая поступила на хранение в Александро-Невскую лавру. Огромное здание тогда населили множество организаций. Часть помещений была отдана милиции. И вот уж поворот судьбы, действительно. В церкви открыли музей уголовного розыска. Экспонаты там были разные, вплоть до экзотических. В послевоенные годы церковь, прекрасный интерьер, использовалась как зал заседаний и как красный уголок Главного городского управления милиции Ленинграда. Сегодня о тех годах, по счастью, в храме ничего не напоминает. О спасении души сегодня разговор продолжают лики святых на старинных иконах, вернувшиеся в храм. К примеру, такая святыня, как икона Богоматери Смоленской, она была заказана благодарными жителями в дар фельдмаршалу Кутузову в ноябре 1812 года, освободившему Смоленск от войск Наполеона. Продолжает рассказ куратор экспозиции Анна Иванникова.
Это так называемая Кутузовская Смоленская. Подобных икон существует всего 4. В нижней части мы видим панораму города, разрушенный и горящий город Смоленск. То есть это реальный исторический момент, потому что в августе 1812 года Наполеон просто испепелил Смоленск. И только в ноябре 1812 года войска Кутузова Смоленск освободили. Кутузов получил титул князя Смоленского. И вот благодарные жители города решили заказать ему икону к поднесению. Но, к сожалению, в апреле 1813 года он скоропостижно умер, и они просто не успели. Мы знаем, что дочь Кутузова, Дарья Починина, приехала в Смоленск. И вот, узнав о том, что в Успенском соборе хранится эта икона, пожелала им иметь ее у себя в память о папеньке. Поблагодарив губернатора, его фамилия Верзин, сказала, что она на свои средства готова сделать копию, чтобы ее как раз и поместили в Успенском соборе. И эта копия была изготовлена. Хранилась в Успенском соборе, и вот после 1917 года была передана в Смоленский музей. На обороте нашей иконы есть пространная надпись. «Икона сия написана в городе Смоленске чаянием городского главы Козьми Верзина и освящена в церкви церкви, что на воротах Днепровских, пред чудотворную иконой Божьей Матери, той самой, которая во время нашествия неприятеля находилась при Большой Российской армии и сопутствовала князю Смоленскому в знаменитых победах. Освящение произведено иеромонахом Павлом Сприщтом при городском главе Верзине, бургомистрах, ратманах и при многих гражданах. Мне кажется, сама надпись на обороте уже свидетельствует о том, что это именно тот образ, который предназначался в дар Кутузову, оказался у Дарьи Опочининой. Он поступил к нам от частного лица в 1945 году от госпожи Тучковой. И если попробовать проследить генеалогические связи, Опочинины потом породнились с Тучковыми. Возможно, семейная она передавалась как семейная реликвия. Это пока что на уровне предположений, но мне кажется, что подобные связи проследить вполне можно. Посмотрим вот на этот вот очень интересный напрестольный крест. Он принадлежал отцу Василию Васильковскому. Довольно рано потеряв всю свою семью, он решил уйти в полковые священники. Во время войны 1812 года действительно проявил себя героически. Он в самой гуще сражений воодушевлял своим подвигом егерей. При 19-м егерском полку как раз служил. Исповедовал раненых и умирающих прямо на поле боя. И, собственно говоря, вот за такие отважные действия он одним из первых был представлен к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени. В бою под Витебском ему французской пулей оторвало мизинец. И вот как раз мы видим вот эту французскую пулю, которая вставлена в нижнюю рукоять креста. И вот этот вот крест в полку передавался просто на протяжении длительного времени, и даже мы знаем по публикациям начала 20-го столетия, что его хранили как подлинную святыню. Сам отец Василий дошел до Парижа, но в декабре 1813 года умер, ну, потому что он получил довольно много ран во время сражения, вот, к сожалению, он погиб. Но вот это вот уникальный предмет хранится в собрании Эрмитажа. Таких вот экспонатов в целом очень мало.
Несомненного внимания заслуживает и комплекс предметов, принадлежавших военному и государственному деятелю Алексею Андреевичу Аракчееву. Все они происходят из Андреевского собора в усадьбе Грузина Новгородской губернии, которую император Павел пожаловал Аракчееву в 1796 году.
Андреевский собор был возведен на средства графа Аракчеева и был освящен 20 сентября 1806 года именно в день рождения Павла I. Это был не случайный жест. В церкви было три престола. Центральный был освящен во имя апостола Андрея Первозванного. Апостол Андрей был небесным покровителем отца Аракчеева. Второй престол был освящен во имя трех московских святителей Алексея, Петра и Ионы. И Алексей и Петр, они являются небесными покровителями самого Аракчеева и его брата. А третий престол был освящен во имя апостола Павла. И вот перед вами икона с небесными покровителями. Но самое интересное на этой иконе вот осеняет святых апостол Павел, который держит закрытую книгу со своими посланиями. А на обложке мы видим портрет Павла I. Вот это, конечно, возможно, только было, наверное, Аракчеевым, потому что в других случаях это немыслимо, но тем не менее это вписывается как-то даже в программу храма. И напомним, да, что он был освящен именно в день рождения императора Павла I. После смерти Аракчеева у него не осталось прямых наследников, и по распоряжению императора Николая I все имение было передано Новгородскому кадетскому корпусу. И, видимо, их настолько смущала эта икона, что был заказан оклад. Оклад металлический, и пробы там нет, но тем не менее по стилистическим особенностям мы видим, что это третья четверть 19 столетия. И они благочестиво сделали вот такую створку, которая, да, закрывает книгу в руках.
Да, неканоническое изображение.
Да, и это, конечно, очень любопытная деталь. Также у нас здесь выставлена дарохранительница, которая в 1827 году по заказу Аракчеева в Санкт-Петербурге изготовил мастер Рябов. Произведения Александровского времени, особенно выполненных из серебра, до нас дошло, к сожалению, не так много. Очень много же переплавляли уже в советское время. И, конечно, вот эта вот дарохранительница чудом каким-то уцелело.
На этом мы завершаем рассказ о домовой церкви благоверного князя Александра Невского в восточном крыле главного штаба Эрмитажа. Благодарим за участие в программе Анну Иванникову, научного сотрудника отдела истории русской культуры Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.